Говорит Радио Свобода.
В Москве 23 часа. У микрофона Аркадий Полищук. Сразу после новостей программа «Грани времени».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главных новостях. В Азербайджане предположительно от птичьего гриппа умерла женщина. Заседание МАГАТЭ в Вене завершилось безрезультатно. Госдепартамент США обнародовал доклад о ситуации с правами человека в мире. В Веденском районе Чечни в бою с маджахедами ранены 4 военнослужащих-контрактника, один боевик убит. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Чечне Муса Хасанов.
Вблизи селения Казинкале Веденского района произошла перестрелка между группой военнослужащих и отрядом маджахедов численностью 8 человек. Ранены 4 военнослужащих, а маджахеды скрылись в сторону Нажаюртовского района республики. В разных точках горно-лесистой местности Веденского района обнаружены 3 базы подразделения полевого командира Шамиля Басаева. Все 3 лесных лагеря, по заявлению министра внутренних дел Чечни Руслана Алханова, уничтожены путем подрыва. Муса Хасанов для Радио Свобода, Грозный.
В Сальянском районе Азербайджана скончалась женщина, предположительно от птичьего гриппа. Ведется проверка причин смерти 2 других женщин, умерших в том же районе. Образцы их крови отправлены на экспертизу в Великобританию. За последние дни в Сальянском районе с подозрением на птичий грипп госпитализировано 13 человек, сообщил корреспондент Радио Свобода. Концентрация власти у исполнительных органов в России ослабляет подотчетность руководства страны перед населением, говорится в ежегодном докладе Госдепартамента США о положении с правами человека в мире. Автор документа заявляет также о продолжающихся серьезных нарушениях прав человека в Чечне. В докладе вместе с тем отмечается, что судебные органы в России демонстрируют в ряде случаев большую независимость от властей. Среди стран, которые подвергнуты в документе серьезной критике, Белоруссия, Иран и Китай. Заседание Международного агентства по атомной энергии в Вене, посвященное иранской ядерной программе, завершилось безрезультатно. Представитель США Грегори Шульте призвал как можно скорее передать иранский вопрос на рассмотрение Совета Безопасности ООН, так как, по его словам, Иран вводит мировое сообщество в заблуждение. Высокопоставленный иранский представитель Джавад Ваеди заявил в Вене.
Сейчас мы пытаемся избежать конфронтации, но, с другой стороны, у США может быть достаточно власти, чтобы причинить нам вред и боль, но они тоже могут чувствовать боль, так что если США выберут эту дорожку, пусть так и будет.
Сказал иранский представитель. Грузия потребовала ввести в Абхазию международные полицейские силы. МИД Грузии выступил с заявлением по поводу гибели мирных жителей в Гальском районе, обвинив абхазские власти и российских миротворцев в неспособности контролировать там ситуацию. В Северной Осетии от ураганного ветра пострадали 3 человека. Они госпитализированы с травмами. Один из пострадавших, на него упал кровельный шифер, находится в тяжелом состоянии. Ветер сорвал крыши со многих домов. В нескольких районах оборваны линии электропередачи. Сообщается о пожарах. По прогнозам синоптиков, ураган не прекратится до четверга. Представитель Госдепартамента США Шон Маккормак рассказал на пресс-конференции в Вашингтоне о переговорах госсекретаря Кондолизы Райс с главой МИД России Сергеем Лавровым. Комментируя призывы ряда американских политиков исключить Россию из «Большой восьмерки» и бойкотировать саммит организации в Петербурге, Маккормак заявил.
У нас есть некоторая обеспокоенность насчет направления развития демократии в России в связи с рядом событий в этой сфере. Мы уже публично заявляли об этом, обсуждали это и в частном порядке. Президент Буш поднимал эти вопросы в беседе с президентом Путиным. Госсекретарь Райс говорил об этом с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. И мы будем продолжать обсуждать эти проблемы с российскими руководителями. По нашему мнению, изоляция России не будет способствовать продвижению к демократии, ее стабильности и процветанию.
Сказал представитель Госдепартамента.
Радио «Свобода». Новости.
В Минске в среду задержано 10 активистов предвыборного штаба кандидата в президенты от оппозиции Александра Милинкевича и руководитель партии «Белорусский народный фронт» Венцук Вечорка, доверенное лицо кандидата, сообщил корреспондент Радио Свобода. По информации избирательного штаба Милинкевича, против активистов была применена сила. Милинкевичу не позволили провести в среду предвыборные встречи в зданиях кинотеатра Берестия и Дома культуры Минского тракторного завода под предлогом ремонта помещений. В Турции прошли акции, приуроченные к Международному женскому дню. С подробностями наш корреспондент в Турции Елена Солнцева.
Несколько тысяч женщин вышли на улицы крупнейших городов Турции – Анкары, Измира и Стамбула. Женщины требовали положить конец дискриминации в области оплаты женского труда. В Анкаре участницы демонстрации выступили против насилия в семьях. Они говорили, что каждая пятая женщина подвергается избиению в семье, но закон не преследует виновников мужчин. На востоке страны женщины протестовали против убийств за измену. До сих пор в восточных провинциях сохранился обычай мстить за обесчещенную родственницу и закидывать провинившихся женщин камнями. В Стамбуле прошла акция в память о прошлогоднем избиении 10 женщин полицейскими в канун 8 марта. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
Президент Афганистана Хамид Карзай обратился с призывом к властям Пакистана активизировать совместные действия против террористов.
Я бы хотел, чтобы президент Пакистана Первез Мушарраф серьезнее и активнее сотрудничал с Афганистаном в борьбе с терроризмом. Это сотрудничество будет на благо наших народов, всего мира.
Сказал президент Карзай. Во всей Индии ужесточены меры безопасности после вчерашних взрывов в городе Варанаси, унесших жизни по меньшей мере 20 человек. Десятки получили ранения. Усиленные полицейские патрули охраняют все индуистские святыни. И в заключение вновь краткая сводка. В Азербайджане предположительно от птичьего гриппа умерла женщина. Заседание МАГАТЭ в Вене завершилось безрезультатно. Государственный департамент США обнародовал доклад о ситуации с правами человека в мире.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза. Здравствуйте. Сегодня в Международный женский день есть удобный повод для дискуссии о месте российских женщин в большой политике и масштабах их присутствия в органах представительной и исполнительной власти. Ситуацию обсуждаем с Юлией Латыниной, журналистом, писателем, обозревателем «Новой газеты». Добрый вечер, Юлия, вас с праздником.
Добрый вечер.
Как, по-вашему, адекватно ли место российских женщин в большой политике и их роли в современном обществе?
Вы знаете, я боюсь разочаровать всех феминисток вполне. Во-первых, присутствие и неприсутствие женщин в российской политике – это совершенно явно не главная вещь, которая эту политику портит или, наоборот, может спасти. Во-вторых, в таком государстве, как Россия, где, заметим, все-таки да, такой немножко первобытный способ ведения бизнеса и политики, это нормально, если женщины проигрывают. Да, есть некоторые вещи, которые женщины не должны делать.
Но существует мнение, что для участия в большой политике требуются большие средства, а все вот нефтяные деньги поделены между уже бизнесменами-мужчинами.
Ну, во-первых, сейчас для участия в большой политике действительно требуются большие средства. Насколько я понимаю, если прикидывать там в будущей избирательной кампании, да, если просто вот тупо так посмотреть, да, в будущей избирательной думской кампании, видимо, место в списке том или ином будет стоить 3-4 миллиона долларов, а если судить по масштабам избирательных кампаний региональных, видимо, 300-400 тысяч долларов место в региональном парламенте, естественно, в зависимости от этого парламента. Кстати, действительно, довольно хороший показатель, и хороший показатель то, что люди, бизнесмены идут в политику в том смысле, что они, да, как бы покупают этим себе некое членство во власти. И понятно, что эти люди не будут тратить те деньги, которые они должны тратить на себя, на кого-то другого, там, условно говоря, на жену или на сестру. И, соответственно, поэтому будет проходить мужчина в парламент или в Думу. Но также понятно, что, там, условно говоря, нефтяная компания «Лукойл» будет покупать место, скорее всего, не женщине, хотя по разнарядке она-то как раз может купить и женщине, а, скорее всего, мужчине, просто потому что так привычней. Ну что, вот женщина от того, что она не будет на деньги какой-то нефтяной компании куплена и приведена в Думу, сильно проиграет как политик? Или сильно выиграет, если она будет? Это разве называется политикой?
Тем не менее, Ирина Хакамада видит явную дискриминацию женщин по признаку пола.
Я бы сказала так, что женщина, если она идет в политику, то чаще всего ее место не соответствует политике, потому что чаще всего в политике ей не дают полностью реализоваться, и косвенная подсознательная дискриминация по принципу пола существует. И поэтому я хотела бы всем женщинам желать одного, чтобы они оставались уверенными в себе, свободными, свободно выбирали свою профессию, не боялись идти в политику, потому что иначе она приличной не станет.
Как, согласны ли вы с Ириной? Напомню, что у нас на прямой телефонной связи Юлия Латынина.
Ну, во-первых, политика станет приличной или неприличной не от того, что в ней участвуют женщины или не женщины. Да, она зависит от совсем других факторов. Я бы не сказала, что Ирина Муцовна, допустим, та же пример плохой самореализации, я не вижу, что она достигла чего-то меньше от того, что она женщина. Да, на эту тему можно спорить. Но я лично могу сказать только одно. Вот у меня есть приятель, который объясняет очень просто. Вот да, мне приходилось сражаться, говорит он, в поединках, он очень известный спортсмен. Мне приходилось сражаться в поединках, когда судьи были не на моей стороне. Это означало, что победить надо нокаутом. Вот с женщиной то же самое. Я не могу сказать, что в современной России женщина поставлена в такую ситуацию, да, как она, допустим, там поставлена в средневековой Японии, да, или, условно говоря, в современном Иране, что все, она не может выиграть ни при какой ситуации. Нет, она может выиграть, может быть, ей для этого придется приложить больше сил, если она хочет выиграть честно по очкам. Но, извините, да, будем говорить об оборотной стороне медали. Есть масса молодых красивых девочек, которые по какой-то причине заведуют бизнесом или даже проходят в политику, и мы прекрасно знаем, что это произошло именно потому, что они женщины.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер. Для Москвы 961-33-33, для Санкт-Петербурга 053, для Екатеринбурга 358-87-00, абонент «Радио Свобода». Элла Памфилова, председатель комиссии по правам человека при президенте России, согласна с отсутствием у российских женщин необходимых политических амбиций.
Если будет роль женщин в политике больше, то, может быть, и моральная атмосфера политическая тоже будет лучше. Она, к сожалению, ничтожно мала по сравнению с тем, что заслуживают российские женщины, в том числе та их немногочисленная часть, которая имела такое мужество, оставаясь женщинами, вот, в эту политику вляпаться и вообще как бы взяться за решение политических вопросов. Очень сложно, оставаясь истинной нормальной женщиной, расталкивать всех локтями, топтать кого-то и так далее, к сожалению.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. «Час прессы» на волнах свободы.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что вместе с Юлией Латыниной, журналистом, писателем, обозревателем «Новой газеты», обсуждаем сегодня в Международный женский день место российских женщин в органах представительной и исполнительной власти. Слушаем москвича Григория.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я поздравляю Юлию. Наверное, не каждый мужчина думает, что Юлия не феминистка. А вот вопрос у меня следующий. Я не так увлечен в последнее время большой политикой. Вот в контексте создания гражданского общества меня больше интересует более низовой уровень. И вот у нас в Москве, как известно, есть такие депутаты муниципального собрания. Здесь как раз дамы очень хорошо представлены. Вот у меня, например, и 9 к 3, то есть 9 женщин и 3 мужчины. Правда, мужчина возглавляет это собрание, но то, что мне приходилось исследовать, то В основном это представительница худших поликлиник, худших школ, либо первые лица, либо там заместители меняются как-то. Зачем они рвутся? Может быть, хотят что-то поправить своих, вот непосредственно в своих, так сказать, организациях?
Как, Юль, по-вашему, советники районных собраний, это достойное место для российских женщин?
Ну, вы знаете, по-моему, это недостойное место ни для кого, потому что у нас районные собрания, конечно, играют... Но что такое в России, да, глава, да даже не глава местной администрации, да, а вот эти вот маленькие собрания. Но согласитесь, что у нас муниципальное самоуправление, особенно на низовом уровне, да, это, ну, такая маленький муравейник, очень, я бы сказала.
Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер, погромче.
Добрый вечер всем в студии, всех женщин Радио Свободы. Я поздравляю с праздником. Я хочу сказать, что все светлые периоды России, они вообще-то связаны с женщинами. Это Екатерина II, вот, это Софья. И все нищие отрасли вот российские, как медицина, школа, держатся на бескорыстии жизни. Это бескорыстие женщин, да? А силовые вот ведомства, где насилие мужчин, да, им сколько ни дай, им все мало, и толку нету. Так что пока в России женщины не будут в политике, да, я считаю, толка не будет.
Как, по-вашему, должны ли быть силовиками гражданские женщины?
Ну, во-первых, у нас там есть опыт, да, там замминистра обороны, дама. Еще раз повторяю, да, вот проблема не решается гендерным способом, да. Я боюсь, что если у нас завтра министром МВД станет женщина, то там все равно те же самые расценки на должность заместителей министра, на должность начальников департамента, они вряд ли, согласитесь, изменятся. То есть сейчас не та ситуация, когда человек меняет систему, и тем более не когда там лицо противоположного пола меняет систему, а когда система меняет человека.
Слушай, москвичку Евгению Витальевну.
Добрый вечер. Вы знаете, я считаю, что от женщины так много зависит в обществе. И какова женщина, таков и мужчина. Уж во всяком случае сыновья. И недавно у нас какой-то военный генерал сказал, что есть, организовали они в армии откормочные отряды для дистрофических мальчиков. Это все-таки, я бы сказала, вина женщины. То есть вообще вся судьба страны зависит от женщин.
Ну, это сродни поздравления, как, Юля, вы согласны с Евгением Витальевичем?
С таким же успехом можно сказать, что вся судьба страны зависит от мужчин, да, от хлеборобов, от сталеваров, от добытчиков нефти, и уж, конечно, от президента Путина. Все это будет совершенной правдой, но мало чего будет значить.
Раз заговорили о российской армии, Валентина Мельникова, ответственный секретарь Союза комитетов солдатских матерей, предложила собственные лозунги сегодняшнего дня.
Я предложила женщинам-политикам, членам различных партий, общий лозунг «Женщины-политики за профессиональную добровольную военную службу». Мне кажется, что сейчас это самая важная тема для многих миллионов женщин, молодых, у которых их ровесники должны уходить на военную службу, и женщин среднего возраста, чьи дети находятся на службе, и даже женщин пожилых, бабушек, которые тоже оказались без поддержки.
Слушаем вопрос из города Новочеркасск от Бориса Павловича.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну, женщинам, я считаю, в России грех жаловаться на отсутствие конкретной власти. Ведь здоровье, образование, финансы в лице главбухов и суд практически в руках женщин. Просто суды у нас не судят не по совести, а они советские. Так как женщин администраторам и начальникам всех мастей легче нагнуть. А те, кто пытается судить по совести, те преследуются. Вот недавно... события с судьей, которая восстала против судейства Егоровой.
Так, да, Юля, как вы
не
считаете?
Не восставала, насколько я понимаю.
Нет, ну вот женщины судили Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Как вы думаете, это тоже было...
Вы знаете, действительно очень хороший пример. Вот тут говорили, типа, если силовики станут женщинами, чего изменится? Вот действительно, ну, слушатель из Новочеркасска привел замечательный пример. А суды у нас все почти сплошь женские.
Не буду называть конкретный регион, но вот я знаю атмосферу в одном арбитражном суде, где там руководитель женщина, правда, была, да, и еще, значит, и все подчиненные женщины. Помимо несколько специфического коллектива, вот вы представьте себе, да, люди обсуждают миллионные сделки в этом арбитражном суде, а там всем бабам, извините, по 40-50 лет, половина разведенные, все при этом, да, слегка сдвинутая крыша, разговоры, где как, кто у кого, какой мужик, этой бедной несчастной бабе, которая руководила судом, она бегала все время на поводу за своим 30-летним мужем, который постоянно пил и менял баб, да, он через нее заносил взятки. Вы смотрите, вот только картину, да, я уже не говорю о взятках, да, вот, вот чего там происходило. Это никакой Кафка не опишет. Я даже, к сожалению, боюсь, что вот даже относительно мужского коллектива вот таких вещей не бывает. Кстати, женщина и женский коллектив – это вообще такая особая вещь. И, к сожалению, я боюсь, что иногда женский коллектив бывает гораздо хуже мужского. По женщине, они, знаете, как-то немножко странно от женщины слышать. Мужчины более приспособлены для совместного существования. Женщины более приспособлены для сочетания в семье. Совместного, я имею в виду, внутри большого мужского коллектива. Женщины плохо уживаются в коллективе. Хуже в среднем, чем мужчины.
Слушаю вопрос от Георгия из Санкт-Петербурга.
Здравствуйте. Ну, все-таки, поскольку я уже почти 70 лет живу на Земле, в мышлении женщин есть некоторые составляющие, отсутствующие как бы мужского мышления. Поэтому оно может гармонично дополнять мужское мышление. И если женщина имеет, ну, например, большое желание, конечно, способности заниматься политикой, то ей все же не нужно препятствовать в этом. Спасибо.
Ну, спасибо, что нам разрешили заниматься политикой. Я просто горда. Особенно насчет вот специфически женского мышления, как принято говорить со времен Горбачева. Ну, вы знаете, нету специфически именно женского мышления, хотя есть какие-то статистические, да, особенности относительно той или иной культурной группы, связанные, как правило, даже не все-таки не столько с самой женщиной, сколько, да, с особенностью поведения данной социальной группы в данную эпоху и данное время. Потому что неизвестно, насколько справедливы, да, представления об амазонках, но тем не менее там в истории человечества все-таки были моменты, да, были достаточно редкие общества, когда женщины пользовались очень большой свободой, и, судя по всему, они в этот момент, грубо говоря, думали как мужчины и действовали как мужчины. В этом смысле, кстати, 20-21 век, он одно из таких обществ. И были, наоборот, эпохи, когда действительно женщины думали совершенно по-другому, но это не потому, что они так устроены, а потому, что таково было общество. Были эпохи, да, допустим, в истории Индии, когда разные касты думали совершенно по-другому, не потому, что они физиологически отличались от представителей другой касты, а потому, что такова была культура.
Слушай, москвича Петра Ивановича.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Господа.
Юленька, вас с праздником. Вам здоровья, счастья, масса поклонников, веселых, разных и нежадных. Это первое. Теперь второе. Вот я по ходу дела хочу ответить госпоже Мельниковой. Никогда не будет решена проблема дедовщины в наемной армии. Корень проблемы в другом. Офицер должен находиться в казарме столько, сколько необходимо для того, чтобы там не было дедовщины. Потому что он не работает, а служит. Это служение, не работа. А у нас появился такой идиотский термин, как внеслужебное время. Такого быть не может. Он целиком на службе, 24 часа в сутки и 365 дней в году. Теперь по поводу женщин. Алло.
Да-да-да, мы вас слушаем.
Вот, Петр. Теперь по поводу женщин. Коля, Юленька сказала, что у нас место в Госдуме стоит там где-то 3-4 миллиона долларов, по-моему, да? А там еще и дальше есть свои расценки, то, очевидно, мы подошли уже к уровню американской демократии. Там тоже выборы определяются количеством в конечном итоге денег. Там две партии конкурируют, и вот у каждой из них свой избирательный фонд. Стало быть, уже А мы должны ориентироваться. Почему? Потому что, коли мы встали на демократический путь развития, то для нас идеал – это Америка. А в Америке мы посмотрим. Среди президентов, по-моему, ни одной женщины за всю историю Америки. И среди конгрессменов и сенаторов, по-моему, женщин тоже крайне мало.
Но сейчас будет Хиллари Клинтон баллотироваться на пост сенатора от Нью-Йорка. Посмотрим. Но, правда, у нее и соперник женщина. Так что в 100% случаев победит женщина. Как вы считаете, достигли ли мы уровня США?
Не, ну, я думаю, что у меня было впечатление, что все-таки слушатель издевается. Потому что весь вопрос, кому и как платятся деньги. Во-первых, у слушателя довольно большое заблуждение, видимо, связанное, да, со штампами советской пропаганды, про то, что они линчуют негров, и у них все решают деньги. А что в Сенат и в Конгресс избирается тот, у кого денег больше. Есть несколько чрезвычайно интересных исследований, которые вот просто стоит там выбить так, черными или красными буквами на белом фоне социологических, которые показывают, что действительно, как правило, в Америке побеждает тот кандидат, у которого больше денег, но при этом от зависимости обратная. Он не потому побеждает, что у него больше денег, а ему дают больше денег, потому что он побеждает. Это и закономерность выясняется, когда сравниваются избирательные фонды двух кандидатов, которые в двух разных компаниях, да, скажем, в течение 4 лет одна компания, через 4 года другая, соперничали друг с другом, и вот тут выясняется, что вне зависимости от того, какое количество денег было у кандидата А и Б в первую и вторую компанию, соответственно, их результаты через 4 года там отличаются на 0,5%, 1%. То есть, еще раз повторяю, зависимость совершенно обратная. Люди понимают, что вот этот человек выиграет, и стараются заручиться его будущей лоббистской поддержкой, давая ему деньги. Кроме этого, согласитесь, что это довольно большая разница, когда человек собирает в избирательный фонд и получает деньги добровольно, или когда человек несет эти 3-4 миллиона долларов. Я же, если наш слушатель помнит, у нас будут выборы исключительно по партийным спискам, и, соответственно, 3-4 миллиона долларов будет стоить место в партийном списке. Как вы понимаете, эти деньги будут нестись не народу и не на что-то тратиться, а просто совершенно конкретно, вот в конкретный супермаркет за конкретную упаковку масла. Вот, у нас нету перерыва на новости в половинку?
Будут, обязательно.
Вот, потому что, на самом деле, есть еще одна очень важная вещь, на которую я бы с удовольствием поговорила больше, чем на тему равноправия женщин, это, конечно, тема профессиональной армии. Умилительный проект офицера, который присутствует в казарме, тем самым пресекает дедовщину, вот при слухи об этом проекте, я сразу представила себе вот такую картину, кстати, достаточно распространенную. Выстроены солдаты первогодки и второгодки, подходит офицер к солдату-деду, то есть старослужащему, и начинает его бить за то, что у первогодку, у салаги, не чищен ремень. Представляете, что сделает после этого дед с салагой? Да, то есть дедовщина – это специально способ, которым офицеры заставляют старослужащих солдат воспитывать салаг. И это способ чрезвычайно страшный, потому что это способ, принятый в армии, которая вместо того, чтобы воевать, да, это способ, унижающий человеческое достоинство, и способ, который вместо того, чтобы воспитывать из солдат героев, воспитывает из них пушечное мясо. Воспитывает из них забитых людей, которые годны для того, чтобы, конечно, строить генеральские дачи и есть ту пищу, которую генералы покупают по цене черной икры, но воевать эти люди принципиально не способны. Да? Это способ, предназначенный для другого. И, конечно, Валентина Мельникова абсолютно права. Помимо того, что людей в профессиональной армии будет гораздо труднее воспитывать с помощью дедовщины, профессиональная армия, да, она просто по-другому устроена. Помимо того, что она будет выполнять задачу, которую выполняет сейчас армия, должна выполнять армия, то есть воевать, она в силу того, что она профессиональная, если ее все-таки по уму построить, потому что у нас все удивительно строит, она просто в силу этого будет армией тех людей, которые пришли воевать, и которых за то, что им платят деньги, невозможно заставить там заниматься главной нынче задачей армии, то есть строить генеральские дачи.
Прервемся на краткие новости.
Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо поверхностный. Программа «Время и мир». Глубокий анализ событий в мире.
Put down your national flags, look up from the numbers and see the future.
В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Заседание Международного агентства по атомной энергии в Вене, посвященное иранской ядерной программе, завершилось безрезультатно. Представитель США Грегори Шульте призвал как можно скорее передать иранский вопрос на рассмотрение Совета Безопасности ООН, так как, по его словам, Иран вводит мировое сообщество в заблуждение. В Сальяновском районе Азербайджана скончалась женщина, предположительно от птичьего гриппа. Ведется проверка причин смерти двух других женщин, умерших в том же районе. В Чечне с начала года убиты 25 мирных жителей и еще 28 похищены. По информации правозащитного центра «Мемориал», это приблизительные данные, так как нет информации о ситуации в большинстве районов республики. В Гальском районе Абхазии неизвестные застрелили 4 мирных жителей, в том числе 7-летнюю девочку. Еще один человек получил ранение. Автомобили, в которых ехали погибшие, подверглись нападению в зоне безопасности, находящейся под контролем российских миротворцев. В Северной Осетии от ураганного ветра пострадали 3 человека. Они госпитализированы с травмами. Один из пострадавших, на него упал кровельный шифер, находится в тяжелом состоянии. Ветер сорвал крыши со многих домов. В нескольких домах в районах оборваны линии электропередачи. Сообщается о пожарах. В Багдаде группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в частное охранное агентство и захватила до 50 сотрудников. По сообщению Министерства внутренних дел Ирака, нападавшие увезли заложников. Также в среду в Багдаде произошла серия взрывов, жертвами которых стали 6 человек. По всей Индии ужесточены меры безопасности после вчерашних взрывов в Варанаси, унесших жизни по меньшей мере 20 человек. Десятки получили ранения, пока никто не взял на себя ответственности за случившееся. В Иркутской области.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что сегодня в Международный женский день обсуждаем место российских женщин в большой политике. Слово Юлии Латыниной.
Да, так, собственно, вот кончили мы на женщинах и армии, женщинах и дедовщине, что, казалось бы, да, женщины в армии не служат в России, не в израильской армии. Но понятно, что женщина очень важный фактор армии, хотя бы вспомним, да, спартанских женщин, которые воспитывали своих сыновей и воинами и спрашивали, когда они возвращались из битвы, только одно, со щитом или на щите. Да, и сопоставим вот это с российскими матерями, которые в 96-м году ехали выколупывать своих детей из Чечни, где они, дай бог, если просто остались живы и попали в плен. Поймите, я как раз не качу бочку на российских матерей. Я говорю, что в данном случае состояние женщины является абсолютно адекватным отражением того ощущения общества, да, по отношению к той армии, которую это общество имеет. Современная российская армия, почему к ней так относится к женщинам, почему к ней так относится мать? Потому что, конечно, эта армия не имеет ничего общего с тем социальным институтом, который призван защищать страну. Эта армия, на самом деле, сейчас тот социальный институт, который в буквальном смысле страну убивает, во-первых, оставляя ее без защиты. Российская армия не умеет воевать, мы это все видели в Грозном в 96-м году. Российские генералы не умеют воевать, а, соответственно, не умеет воевать и армия, потому что генералы посылают людей на убой. И если сержанта послали на убой, то какой он не был герой, он просто там умрет. Вот, и российская армия – это пример чрезвычайно вредного переродившегося социального института, который вместо того, чтобы заниматься, выполнять свои прямые функции, то есть защищать родину, занимается чем-то другим. Таких переродившихся армий, переродившихся социальных институтов в истории человечества несколько было. Ну, есть было стрелецкое войско, который там Петру Первому надо было просто ликвидировать, чтобы Россия выжила. Были янычары в Отаманской империи, да, которые тоже переродились в скопище, в лучшем случае, торгашей, а просто коррупционеров, которые, с одной стороны, не умели воевать и не умели защищать родину, но успешно умели подавлять, резать горло всем султанам, которые пытались их реформировать. И вот, к сожалению, наша армия сейчас ровно в этом состоянии. И если отношение женщин к армии, что для того, чтобы изменилось отношение общества к армии, для того, чтобы изменилось отношение матерей к армии, должна, разумеется, измениться эта армия, и она должна стать профессиональной армией, состоящей из профессиональных солдат, которые занимаются тем, чем они должны заниматься, воюют, а не состоящей из пушечного мяса, чистящей сапоги генералам.
Продолжая армейскую тему, глава Московского регионального отделения Союза комитетов солдатских матерей Светлана Кузнецова также желает улучшения ситуации.
Хотелось бы посоветовать, чтобы как можно больше женщин было в политике, тогда, может быть, в нашем государстве что-то будет лучше, что-то изменится в лучшую сторону. И вот как представитель комитета солдатских матерей, я хотела бы матерям, невестам пожелать, чтобы мы не видели слез и горя в глазах женщин нашей страны.
Слушаем вопрос от москвича Магомеда.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Юлия, я, между прочим, это первая женщина, которую я сегодня поздравляю с 8 мартом.
Не поздно?
Не поздно. Юлия, вот ваша тема разговора по поводу дедовства, там, вы, наверное, поняли, что я чеченец. Когда был Советский Союз, дедовство было не меньше. Но в силу того, что вот многонациональность, она землячество, был там какой-то баланс. И вот эта доброта там всякого рода вот этого воина, победителя, она вот это, знаете, ушла на нет тогда, когда вот эта вот большая масса населения нации осталась, она львиная сейчас доля. И она вот это вот, но мы делали какой-то баланс в этом, держали, когда советская армия, это мы были. Все, кто с нами служил, то это вот это хорошо знает. И у меня в связи с этим вопрос. Вот есть такой человек по правам человека, добрый такой старикашка Лукин, да? И вот есть Элла Панфилова при президенте. Как вы еще думаете, вот у меня вопрос, не абсурдность ли вообще их должности при президенте? Потому что они его политику критиковать не будут.
Ну, вы знаете, как-то у нас действительно должность уполномоченного по правам человека... Ну, что сказать, она у нас некий комический характер имеет, как и большинство других институтов, сейчас созданных при президенте и при власти. В этом отношении господин Лукин выглядит ничуть не комичней, чем депутаты Госдумы или члены Общественной палаты.
А как вам принцип построения армии по принципу землячества?
Ну, вы знаете, я уже заслужила статус кавказского националиста за предложение, чтобы на Кавказе были созданы народные ополчения, потому что сейчас мы имеем несколько идиотскую ситуацию, когда, допустим, в 99-м, когда чеченцы вошли в Дагестан, то первые, кто сражался с ними, это аварское ополчение. Оно реально спасло для России Дагестан, что там не любили, не любят признавать русские, потому что, ну, представьте себе, да, там через 5 дней боев прибегает какой-то российский полк или танковый батальон и видят, что продвижение чеченцев восстановлено, потому что там сидят какие-то странные люди с бородами и гранатометами и тоже не на русском наречии стреляют в этих чеченцев. И этот танковый командир вынужден либо говорить, что тут какие-то люди бегают и вместо меня воюют, либо говорить, что это я одержал победу над чеченцами. Естественно, понятно, чего он рапортует в центр. Достаточно страшная была ошибка, что аварское ополчение было распущено, потому что получилось, что те чеченские полевые командиры, которые воевали против нас и перешли на нашу сторону, остались воинами. А те, допустим, аварцы, которые воевали за вас, да, за нас, их назвали вооруженным, незаконным вооруженным ополчением, мы послали нафиг. То же самое было с осетинами. В 99-м году было создано осетинское народное ополчение, очень серьезное, несколько сот человек, которые патрулировали границы между Осетией и Ингушетией, вооружены они были очень добротно, там были гранатометы, АГСы, то есть это не были бандиты, которым надо грабить ларьки, потому что понятно, что да, социальный состав этого ополчения тоже понятен, да, и кто руководил им, тоже понятно. Но, уверяю вас, эти люди могли грабить ларьки без применения гранатометов. Они патрулировали границы, им надоело там, что осетин воруют как кур. Они не хотели, чтобы чеченцы появились на их земле. В 2001 году это ополчение было разоружено в значительной степени потому, что оно мешало переправе через границу наркотиков. Это был милицейский бизнес. Спустя несколько лет по этой самой границе, которая никем уже не контролировалась, прошли террористы и захватили Беслан. То есть несколько страшных примеров, когда Россия не выполняла свои функции и не давала местным ополчениям ее выполнять со словами «а вы незаконное вооруженное формирование». Тягостный пример по сравнению с тем, что делала царская Россия на Кавказе, потому что царская Россия на Кавказе никогда не препятствовала людям воевать на ее стороне. Да, когда Гаджи Мурат или Даниэль Бек переходили на сторону России, это не означало, что они складывали оружие. Это означало, что они начинали воевать на ее стороне. Тем более тягостное, что в результате этого создалось впечатление, что вот есть Россия и есть Кавказ. И весь Кавказ там подсознательно воспринимается как нечто против России. И вот есть ощущение, что, допустим, там вторжение в Дагестан отразили русские. В 99-м году вообще Россия потеряла огромную, упустила возможность, она упустила сказать, вот смотрите, есть Чечня и есть Кавказ. И большинство Кавказа против Чечни, как это не печально, да, вот слышать нашему слушателю Магомеду, но на Кавказе очень многие против чеченцев настроены. На Кавказе очень многие готовы были против них воевать. Я понимаю, что это очень спорная позиция, и национальное ополчение это, да, там не совсем организация армии по принципу землячеств. Но понимаете, реальная картина такова, да? Вот идет по горам в Дагестане русский солдатик, забредает в деревню. Ему говорят, ты чего? Он говорит, вы знаете, я это самое, я вот дезертир, спрячьте меня, пожалуйста. А почему ты дезертир? А я автомат в пропасть уронил, я теперь, если вернусь в часть, меня там сожрут живьем. Значит, после чего старики его жалеют, да, там сбивают номер с местного какого-то автомата, который дома хранится в неограниченном количестве, вручают его солдатику и говорят, ну иди, солдатик, в свою часть, значит, больше не дезертируй. Да, вот это смешно, когда этот солдатик охраняет и пытается охранять этих людей. Они над ним смеются. Бесспорно, организация не столько армии по принципу землячеств, но организация народных ополчений была бы для России одним из тяжелых, непростых способов сохранить Кавказ. Но, возможно, это один из выходов.
Возвращаясь к женской теме, сенатор Людмила Нарусова сожалеет о малочисленности женщин в российской политике.
В России менталитет сводится к тому, что женщин в политике мало. На мой взгляд, неоправданно мало. Единственная женщина-губернатор в Петербурге, а так, в общем, мужской шовинизм все-таки главенствует. Я считаю, это неправильно. В политике, как и в любой другой профессии, должны быть люди профессиональные или могут быть непрофессиональные, порядочные или непорядочные. Поэтому я считаю, что ситуация изменится через десяток лет, когда вырастет новое поколение, которое не воспитывалось на ленинском тезисе о том, что каждая кухарка может управлять государством, и на антитезисе, когда именно этот постулат вызывал такое недовольство.
Слушаю вопрос от москвички Елены.
Добрый вечер, уважаемые господа. Я хотела бы задать вам вопрос такого порядка. Значит, вот, конечно, женщины в последнее время одолели все, стали учеными, врачами, педагогами. Это же когда-то были чисто мужские профессии. Стало быть, я считаю, что женщина, конечно, должна обязательно в наше время входить в большую политику, иначе нам не одолеть наших трудностей. Но чем больше мы добиваемся женщины прав, вот и свободы, не возлагаем на свои плечи больше обязанностей, непосильных для нас. Ну что же тогда остается делать мужчинам? Спасибо вам большое.
Да, вот еще не поговорили сегодня о месте российских женщин в большом бизнесе, слово Юлии Латыниной.
Да, вы знаете, вот просто я все-таки хотела вернуться к словам госпожи Нарусовой. Мне очень неприятно слышать, когда именно Нарусова рассуждает о мужском шовинизме, поскольку там хорошая она или плохой человек, умный или глупый, но всем понятно, что она пришла в политику как жена Анатолия Собчака. Да, то есть она пришла благодаря мужчине. Кстати, это действительно достаточно нехарактерный тип карьерного восхождения женщины для России, потому что у нас вообще не любят там жен, деточек и так далее. Вот такой тип карьерного восхождения женщин, как ни странно, очень характерен на Востоке. Вспомните, что и Красон Акина, и Беназир Бхутта, да, это все, соответственно, там вдовы, Индира Ганди, дочери политиков. Вот на Востоке, где существует верность клану, женщина, дочь, как ни парадоксально, несмотря на приниженное отношение к женщине, благодаря возвышенному положению клана, женщина достаточно легко из соответствующего клана может прийти во власть. Вот. Но тем не менее, ну понимаете, ну не госпоже Нарусовой рассуждать о мужском шовинизме. И я не знаю, какая была бы ее карьера, если бы она не была женой Собчака.
Да, слушаем Владимира из Нижегородской области.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Юлия, вы смелая, отважная не девушка, а парень. Спасибо вам. Царь Соломон прослыл мудрым царем. У него там гарем большой был. Я считаю, что он ума набирался от женщин. И я бы хотел думу нашу видеть 50-50. И чтобы законы для милиции, для армии писали не дубоголовые генералы, а чтобы писали женщины.
Вот сейчас Центр избирком обсуждает квоту, необходимую в партийных списках. Там 1/3 должна быть женщин. Как вы считаете, это выход из ситуации?
Нет, совершенно не выход. И при слове «гарем и царь Соломон», который набирал с ума от женщин, я не знаю, насколько это было у царя Соломона, но я могу вспомнить совершенно реальные исторические примеры, кстати, чудовищный. Это положение султанов Османской империи в 15-16 веке. Вот там в течение почти столетия, да, там штук 5 султанов были просто сумасшедшие. Помимо того, что они были полные идиоты, да, то есть абсолютно неспособные править, они еще, видимо, были и сумасшедшие. То есть там один любил постреливать со стен собственного дворца в проплывающие лодки, да, там другой кому-то резал горло. Ну, причем здесь женщины, да, вот эти все султаны, вот этот примерно век промежуток был, они воспитывались в полной изоляции в гареме. Да, то есть просто поскольку, да, там была большая драка за наследство, то каждого потенциального наследника его фактически в клетке воспитывали. И он был такой, знаете, вот все, что он знал, вот этот мирок гаремных женщин. Да, простите, что я звучу как-то страшно антифеминистски, потому что, еще раз повторяю, там дело не в том, что он воспитывался среди женщин, да, а дело в том, что он воспитывался среди женщин, полностью оторванных от вообще всякого представления о том, как устроен на этой империи, да, в результате на троне появлялся человек полностью неспособный, вот со стрельбой, там, со стрельбой по лодкам. Вот, мы говорили об очень важной штуковине, не ответили на предыдущий вопрос, о месте женщин в бизнесе. Потому что понятно, что в российском бизнесе их тоже маловато, по крайней мере, по сравнению с американским бизнесом. И как ни печально, мне кажется, что это нормально, потому что американский бизнес – это бизнес, да, где надо посчитать прибыль компании, там, количество тапчик, которые она должна произвести. И понятно, что женщина с этим справляется не хуже, чем мужчина. Кстати, вот действительно бухгалтеры в российских компаниях почти все сплошь женщины. К сожалению, российский бизнес, где надо принять решение о том, как перерывать друг другу глотку, а нередко это не просто там решение, да, там, это, в общем, иногда подлое решение, иногда циничное решение, иногда мужественное, но очень часто оно не женское решение, понимаете? Вот есть решения, которые не должны принимать женщины. Вот если у вас реально есть вопрос, да, о том, что вам надо либо самому погибнуть, либо убить тем или иным способом человека, который пытается убить вас, да, я понимаю, это экстремальный случай, в бизнесе такое бывает редко, гораздо реже, чем представляют все читатели бульварных романов, но бывает, да. Это такой некий потенциальный вопрос. Да? Вот докуда человек может дойти? Понятно, что мужчина может и должен дойти дальше, чем женщина. Женщина, дойдя до этого, просто перестает быть женщиной, а мужчина продолжает оставаться мужчиной.
Ольга Здравомыслова, исполнительный директор Горбачев фонда, объясняет феномен политической невостребованности российских женщин.
Вот насколько я представляю эту ситуацию и как социолог, и как вообще-то член Социал-демократической партии России, даже член Политсовета Социал-демократической партии России, роль женщины в политике сейчас, в российской политике, абсолютно незначима. В открытой политике, публичной политике их практически нет. Есть несколько фигур, которые предъявляют, как правило, к 8 марта в виде женщин-политиков. В основном это достойные фигуры. Но это такие индивидуальные лица, которые каждый предъявляет сам себя. Вот есть Хакамада, есть Матвиенко, есть Лахова. Каждая из них фигура, в общем, конечно. Но это не женщина в российской политике.
Слушаем вопрос из Рязани от радиослушателя Валентина.
Желаю всего хорошего, в том числе и счастья нашей гости. И маленький вопросик. Вот одна женщина в свое время дала характеристику целой партии, партии Лаховой. Вы не могли бы дать характеристику женской части партии «Единой России»? Спасибо.
Она малоизвестная, значит, губернаторы вступают туда,
что...
мужчины.
Я боюсь, что женская часть партии «Единой России» ничем не отличается от мужской части партии «Единой России». Затем я боюсь, что я могу дать характеристику всей партии «Единой России», которая звучит так. Все они бабы.
Слушаем Владимира из Подмосковья.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Поздравляю Юлию с женским днем. Желаю ей удачи во всех ее начинаниях. Вопрос у меня будет такой, значит, вот переходя от СССР к демократическому обществу, к России, значит, у нас женщина видоизменила свое бытовое существование, экономическое, то есть расширились границы. Раньше они были номинальными выразителями, как бы по какому-то штатному там расписанию выдвигали, сколько женщин куда-то, да, а сейчас и появилась возможность. Но мне кажется, что не все женщины эту возможность хотят сейчас востребовать, ну, воспользоваться ею, потому что они хотят себе какую-то самодостаточную начало экономическую бытовую обеспечить. А вот после этого, то есть пройдя эволюционный период, они могут уже дальше как бы на общественную уже как бы претендовать роль. То есть это определенное время должно пройти, чтобы женщина организовалась. И чем быстрее эта эволюционная роль пройдет, тем, мне кажется, быстрее женщина осознает себя уже частью общества.
Да, очевидно, бытие женщин, считает радиослушатель, определяет сознание женщин. Согласны ли?
Вы знаете, абсолютно правильный вопрос. Потому что, ну, представьте себе, цинично, да, вот парню 17 лет и девочке 17 лет, да, в каком-нибудь городе Сыктывкаре. А у обоих из них стоит одна и та же цель, как можно быстрее заработать большое количество денег. А парень, да, будет скрести голову там, пойдет в бандиты, в менты. Да, в бизнесмены нынче он не пойдет. Скорее всего, он пойдет вот в менты. Это самый быстрый способ заработать большое количество денег. А, вот, а девочка, она подумает и скажет, я хочу выйти замуж. И, извините, с прагматической точки зрения она будет абсолютно права. Она поедет там в 17 лет в Москву, ну, сомнительно, что она выйдет замуж, но, тем не менее, да, некоторое количество девочек таким образом выходит замуж или скопляет состояние и оказывается чрезвычайно успешными с точки зрения финансовой. И, поймите, я вовсе не бросаю в этих девочек камень. Они ведут себя абсолютно логически. Но после того, как это не самая глупая часть женского населения с точки зрения логики, да, вот это проделывает, к нам еще приходят всякие феминистки и говорят, а почему женщины неравно представлены? Ребята, да вы знаете, у нас женщины просто там по сравнению с мужчинами в этом смысле сделали замечательную карьеру, потому что быть игрушкой – это чрезвычайно выгодный бизнес.
Журналист Ольга Романова сомневается в необходимости жесткого отстаивания прав женщин.
Российские женщины вряд ли должны идти в открытый бой за свои права. Мы привыкли к тому, что нам мешают жить именно мужчины. Именно мужчины нас не понимают, именно мужчины нас не пускают в политику, именно мужчины не пускают нас в начальники, именно мужчины платят нам меньше денег, чем мы того заслуживаем. Открытый бой женщина может дать в открытом обществе. А в обществе, где за права нужно бороться, идти на баррикады, женщина должна быть женщиной, а именно хитрее и умнее.
Слушаю вопрос от москвички Марины.
Здравствуйте. Во-первых, я не уверена, что всегда женщина может поступать благоразумно. Даже вот этот праздник, который мы сегодня отмечаем, он был связан с таким именем, как Калантай, которая, раздевшись, прошла по Красной площади и с призывом «Долой стыд», это совершенно не украшает и не совершенно для образа целомудренной женщины никак не сочетается. Ольга Романова, допустим, сегодня она сказала, что вот я не верю в птичий грипп, так на нее Гулько и Лошак так зацикали, что ей пришлось сказать, нет, наверное, все-таки это страшно. А в-третьих, женщина, ей, можно сказать, полная ей дана свободна, воспитывая следующих политиков, почему они воспитали таких уродов?
Ну, Марин, такой не праздничный у вас вопрос. Юлия, вот в России первые предоставила избирательные права женщинам. Вот спустя век, каким итогом она пришла?
Вы знаете, я, положа руку на сердце, думаю, что, может быть, там в Америке ситуация для женщины лучшая, наверное, там среднестатистические. Но, во-первых, Ольга Романова совершенно права, да, женщина не может дать открытый бой сейчас, еще и потому, что она открытый-то бой мы выиграли, да, по формально у нас стартовые условия абсолютно равные. А на самом деле Россия сейчас находится в абсолютно, я считаю, женщина фантастической ситуации, может быть, действительно самой выгодной там за всю историю человечества. Фантастичность этой ситуации в том, что женщина сейчас в России вольна сама выбирать тот путь самореализации, который ей хочется. Если женщина скажет «я хочу быть бизнес-леди», то на самом деле все пути ей открыты, пусть не привередничает. Она может стать бизнес-леди, она может стать журналистом, она может даже стать политиком. А если женщина скажет, я хочу играть по правилам мужского общества и хочу быть маленькой хорошенькой женой большого босса, то она, да, тоже сможет там вот иметь успешность типа гейши. Это вообще потрясающая ситуация, потому что в Америке, да, гейши уже не котируются. В Америке нельзя в 17 лет там серьезно построить карьеру на том, что там ты выйдешь замуж за богатого человека. В России можно, да, как будто там, как в Японии 16 века. И одновременно в России можно иметь американский образ мышления для женщины. Это такой простор свободы, который, ну, вы знаете, действительно встречается вот только в переломные эпохи, в обществах, в которых все перепуталось.
Как вы относитесь к самому празднику 8 марта? Вот уже истекает этот день очередной. Следует ли его оставлять выходным хотя бы вот в такой постсоветской части земного шара?
Да вы знаете, он все-таки какой-то, знаете, праздник-то, не знаю, почему сказано тут было насчет Калантая, он все-таки Роза Люксембург и Клара Цеткин, такой сильно искусственный. Я по совести заменила его праздником 14 февраля, там, Днем всех влюбленных. Наверное, было бы разумно, да, и близко по календарю, чтобы в праздничный день не пропадало, да меня все съедят. Ну, есть и есть праздник, но есть выходной, есть что делать.
Что вы желали сегодня своим родным, женщинам, своим подругам?
Вы знаете, абсолютно ничего не желала, потому что, еще раз повторяю, не считаю этот день праздником. Очень было неловко, когда мне звонили люди, мужчины в основном, и что-то желали, потому что я, естественно, ничего не могла пожелать им в ответ. Не их праздник.
Но, тем не менее, позвольте нам поблагодарить вас за то, что вы целый час свой праздничный день провели в эфире «Радио Свобода». Напомню, что у нас на прямой телефонной связи была Юлия Латынина, журналист, писатель, обозреватель «Новой газеты». Напомню, что сегодня был Международный женский день, 8 марта. Это был удобный повод для дискуссии о месте российских женщин в большой политике и масштабах их присутствия в органах представителей и исполнительной власти. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У нас на прямой телефонной связи была Юлия Латынина, журналист, писатель, обозреватель «Новой газеты». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Антон Трухан, продюсер Оксана Крутоверцева и Марк Штильман.
что вы имеете в виду, когда говорите, что Иванов альтер-эго Путина?
Когда я смотрю на фотографии, где два сухощавых остроносых политика, они напоминают профиль двуглавого орла. И сегодня у нас такой символ.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Моя свобода – это радиоприемник.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 5955, 7220 и 9520. Слушайте «Радио Свобода».